Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова, батюшка благословите.
Господи, милость это пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, а кандидат исторических наук. И, как всегда, Светлана Георгиевна Шаба с нами. Также, Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Наша передача выходит во время святочной недели. Мы встретили Рождество Христово, и, конечно, вы хотели услышать поздравления батюшки.
Дорогие братья и сестры, от всей души хочу вас поздравить с радостью праздника Рождества Христова. Родившийся Господь несет радость будущего воскресения всем нам. Уже с этого возраста Господь призывает своих последователей и пастухов, и волхов, всех тех, кто оказался впервые у младенческой колыбели. В этот вот день, наверное, праздничный, может быть, и стоит задуматься о том, что получить доступ ко Христу мог, в принципе, же каждый человек, находящийся в Вифлееме. Святое семейство, обручник Иосиф, Богородица, Дева Мария, они обошли весь город Вифлеем в поисках ночлега, но не нашли места себе среди людей. Они стучались во многие двери, но люди решили прежде всего не жертвовать тем, что для них оказалось на тот момент времени более дорогим, то есть своим личным комфортом, потому что пустить еще людей, да еще там женщину, которая вот-вот должна родить, это, конечно, будет сопряжено с определенными неудобствами, и люди между принесением жертвы какой-то, нужно было чуть-чуть подвинуть себя, и сохранением своего комфорта выбрали все-таки комфорт. Вот, конечно, может быть, это слишком человеческое поведение, но давайте задумаемся о том, что жертва, она была бы сопряжена с большой радостью. Каждому из вас я бы пожелал в этот праздник, в этот период, как можно больше задумываться о возможностях этой жертвы, возможностях смирить себя перед Господом, возможностях умерить себя для того, чтобы получить большую радость. Ведь люди, те, которые отказались от себя, отказались от какой-то, может быть, спокойной, комфортной жизни, волхвы, которые последовали за призывом рождественской звезды, они прошли через там 30 земель для того, чтобы прийти поклониться Богу-младенцу, хотя, в общем-то, они не были правоверными иудеями. Пришли пастухи, которые в это время пасли стада. Не случайно, видно, и ангелы к ним явились, потому что, видно, эти пастухи, они были не чужды этой вести. Предание нам говорит о том, что пастухи размышляли о времени пришествия Мессии. Не просто пустопорожники какие-то разговоры были, а, видно, люди рассуждали, участвуя в этом и душою, и сердцем, и поэтому призыв рождественский, ангельский, был принесен им. И вот каждому из нас, наверное, в жизни выпадает неоднократно такая возможность. Чаще всего от этой возможности мы, что называется, задним умом вспоминаем, мы думаем о том, что можно было поступить здесь по-другому и так по-другому. Конечно, в этом случае не обходится без промысла Божьего. Господь нас призывает, Господь нам говорит, что в чем-то мы неправы, в чем-то мы, может быть, отдалились от Него, в чем-то мы, может, загородились от Него, слишком, может быть, отяжелела наша душа, слишком, может быть, огрубело наше сердце, мы не видим таких вещей, о которых, может быть, буквально несколько там, лет назад, может, несколько десятилетий назад мы мечтали. И вот, вот этот призыв Господа, наверное, самый ценный для нас, каждому из нас. Я желаю этот призыв расслышать, каждому из нас я желаю этот призыв принять сердцем и душою, и каждому из нас по этому призыву сподобиться быть причастником праздника Рождества Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Дорогие друзья, мы с радостью поздравляем вас с Рождеством Христом и присоединяемся со Светланой Георгиевной к поздравлению отца Александра. А сейчас мы обратимся уже к теме непосредственно нашей передачи сегодняшней. На этот раз тема, казалось бы, не впрямую связана с нашей передачей, с направленностью нашей передачи. Ее обозначила Светлана Георгиевна как проблема безопасности жизни. Какое отношение эта тема может иметь к нашей передаче? Я думаю, что, конечно же, мы, если задумаемся, безусловно, скажем, что да, прямое. А Светлану Георгиевну мы попросим рассказать более подробно.
Естественно, господа, что тема безопасности жизни имеет прямое прямое отношение к теме нашей программы «Любить друг друга». Почему? Потому что родители должны обеспечивать безопасность ребенка, это первое. Родители должны научить ребенка жить в безопасности. Родители обязаны, собственно говоря, создавать условия, при которых ребенок может жить в безопасности. Потому что мы с вами знаем сегодня, какое внимание государство уделяет тем детям, которые находятся в позиции опасности жизни. И сегодня очень обсуждаемая тема ювенальной юстиции. Государство также говорит о том, что введение необходимо для того, чтобы обезопасить ряд детей и жизнь их. То есть, если мы посмотрим, то на самом деле, казалось бы, действительно отвлеченная тема, она касается каждого из нас. Это вопросы террористических актов, это вопросы сегодня, к сожалению, техногенных катастроф. Мы знаем, что сегодня школьникам введен такой предмет, как ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, где ребенка учат, как себя вести, например, при пожарах, при наводнениях и так далее. Но, тем не менее, первичные правила безопасности все равно ребенок познает в семье. Можно ли, нельзя лезть пальцами в розетку? Как надо обращаться с ножиком? Можно или нет подходить к горящему газу и так далее? То есть, действительно, это семейное взаимоотношение, и нам надо очень хорошо понимать, что каким образом мы ребенка сформируем, таким образом ребенок и будет жить. И более того, я скажу, что сегодня многие медики, психологи говорят, что такое бездумное увлечение, например, детей пирсингом, когда дети и в нос, и в язык, и там в тело, и в уши, и кольца, и броши, и все что угодно, и скрепки пытаются прикреплять, когда дети пытаются пробовать новые препараты, новые наркотики, во многом это отсутствие понимания опасности. То есть оказывается, что вот такое деструктивное поведение ребенка по отношению к собственному телу, это как раз проблема, что родители не заложили понятие безопасности собственного тела. Могу или не могу я, что попало, употреблять в рот? Могу или не могу я, что попало, делать с собой? Те же там татуировки. Поэтому, господа, это действительно тема наша. Другое дело, еще раз говорю, что нужно это хорошо понимать и под правильным ракурсом смотреть, что это тема нашей программы, потому что она как раз посвящена взаимоотношениям в семье. Ну и какие понятия мы можем ввести вот в понятие безопасность жизни? В первую очередь, это, конечно, физическая безопасность, то есть это то, о чем я говорю. Это не перебегать дорогу на красный свет, это уметь пользоваться газом, это не баловаться с ножом, это не засовывать вилку в розетку и так далее. Это все, что связано с взаимодействие ребенка с окружающим миром, собственным телом. Это первое. Второе – это так называемая социальная безопасность. Что это такое? Это безопасность, которая создает нам общество. Это все службы, которые призваны. Это и там службы ФСБ, и МВД, и службы по борьбе с наркотиками, и, например, санитарно-гигиенические службы, которые, к примеру, ходят по учреждениям и определяют соответствие безопасности жизнедеятельности. Постоянно мы видим с телевидения, как нам показывают, что то в одном садике дети отравились, то там вот сейчас в интернате там 43 ребенка заболело. То есть это социальная безопасность в том плане, что есть определенные структуры у каждого общества, абсолютно у каждого, и в истории так было, для того, чтобы сохранять вот эту вот безопасность человека как члена общества. Есть так называемая психологическая безопасность. Что это такое? Это соблюдение человека и безопасность внутренней личности человека, то есть это умение противостоять другому, это укрепление собственной психики и так далее, то есть все, что связано с возможностью человека функционировать свободно и спокойно. Последние годы очень много говорят о так называемой педагогической безопасности, и у нас даже есть такой термин, который называется дидактогения, это возникновение заболеваний под воздействием педагогического процесса. То есть, например, учительница или воспитательница плохо относится к ребенку, и ребенок начинает болеть, не хочет ходить в школу, или там режет вены, или выбрасывается из окна, мы тоже с телевизора это видим. Но это крайние проявления, которые нам очень хорошо видны. На самом деле педагогическая безопасность очень часто, ее, вернее, нарушения очень часто не видны глазу и, к сожалению, родителям, и выясняется только это очень через несколько достаточно промежуток времени, когда у ребенка формируются какие-то настолько тяжелые проблемы, когда уже или надо его вести к психологу, психологу, или ребенок отказывается от обучения. Вот сейчас я консультирую такого мальчика в 9 классе, который достаточно хорошо учится, грамотный, хороший мальчик, но стоит вопрос о том, что его не могут допустить к государственным экзаменам в 9 классе из-за русского литературы. С 5 класса у него проблема с этой учительницей, которая нарастала, и сейчас вы прекрасно понимаете, что 9 класс, ребенок-подросток, он просто не ходит к ней на занятия, он отказывается с ней взаимодействовать, у него 2 по 2 базовым предметам, вот сейчас родителей вызывают там на совет профилактики и так далее. Я прекрасно понимаю, в чем дело. Дело в том, что когда-то давно родители не обратили внимания на вот эту особенность взаимодействия педагога с их ребенком, и сначала делали вид, что проблемы нет, они ее не замечали, потом пытались решать с помощью ремня, то есть они наказывали его за то, что у него плохие оценки, заставляли учить этот русский язык и литературу. Ну и, короче говоря, сегодня вот это все выросло в такую проблему невозможности ребенка допуска к официальным экзаменам в школе. Что бы мне хотелось сказать в отношении того, что же нужно сделать? В первую очередь нужно понимать, что да, мы как родители первично формируем у ребенка вообще понимание безопасности, вообще любой. И начнем с физической безопасности. Конечно, что мы делаем? Ребенок падает, да, к примеру, начинает ползать, мы убираем какие-то предметы, чтобы они не были вокруг него. Когда он начинает ходить, мы закрываем ящики на резинке, чтобы он там не открывал эти ящики. И мы с вами знаем, опять же, средств массовой информации, из личного опыта, множественные случаи, когда ребенок, начинающий ходить и ползать, открывает ящик, достает там, например, жидкость для чистки посуды или там для унитаза, выпивает. У нас 9-я больница, ежегодно, постоянно там дети с отравлениями и так далее, с ожогом верхних дыхательных путей. То есть это те дети, родители, которые не задумывались о физической безопасности или ребенка, или там положили на диван ребенка 8-месячного, который уже может ползать, и он падает с дивана и получает травмы и так далее. То есть действительно, в первую очередь, физическая безопасность – это безопасность, которую обеспечивают родители. Ну, я уж не говорю о крайних вариантах, когда люди избивают детей и сами детям наносят травмы, но и в самой обыкновенной жизни, еще раз говорю, вот эта физическая безопасность ребенка, она обязательно должна присутствовать. И более того, чем старше ребенок должен становиться, тем больше должны внимание родители уделять и беседовать с ним по поводу безопасности тела. То есть все эти беседы о том, что чистить зубы надо не потому, что я тебе приказываю, а потому, что это твое здоровье, это твое тело, держать его надо в чистоте, что тело, если можно так сказать, дается один раз, да, и его надо беречь. И если ребенок вот приучается с детства к пониманию того, что нужно меньше травм, что нужно хорошо относиться, что нельзя есть плохую пищу, то эта профилактика во многом в подростковом периоде именно то, о чем я говорила, это и всех этих пирсингов, и употребления наркотиков, и всякой гадости на дискотеках, тогда, когда человек знает, что тело – это нечто такое, которое надо беречь, и что оно является частью тебя, потому что ведь многие люди даже не осознают, что тело, собственно говоря, это часть их жизни, то есть без тела фактически, ну, в таком, в классическом варианте жизнь невозможна, и когда начинаешь задавать вопрос, ну, как же так, ну, почему вы вот это делаете, почему вы вот это делаете, ну, вот компьютерщики, да, там, к примеру, зависимые, сидят до 4, до 5 утра год, 2-3, и потом в конечном результате начинает заболевание глаз, начинается заболевание там прямой кишки, все эти опухоли и так далее. И начинаешь задавать вопрос, ну ведь как же так? Ну неужели вы не понимаете, что если тело дано, надо двигаться, что нельзя сидеть? Мы не так сделаны, чтобы сидеть все время, и тем более там сутками смотреть в экран. Что люди говорят? А я об этом не думал. То есть ведь, казалось бы, взрослые люди, которые не понимают вопроса о том, что тело должно функционировать в том режиме, мышцы должны работать, там желудок должен переваривать и так далее. Следующее, конечно, это социальная безопасность внутри семьи. В чем она выражается? В обучении родителей умению ребенка взаимодействовать в 2 видах. Первое – это взаимодействие со старшими людьми, с любыми. И здесь, например, взаимодействие с близкими родственниками, это взаимодействие с педагогами, это взаимодействие с чужими людьми там на улице. И второе – это взаимодействие со сверстниками. И вот все вот эти социальные взаимодействия и безопасность родителями каким образом должно быть построены? Что ребенок очень четко должен понимать, где он должен подчиняться. То есть ведь есть вещи, где мы обязаны выполнять правила. Хочу я или не хочу, я должен дорогу переходить на зеленый свет, а не на красный. Хочу или не хочу, я должен заставить себе сидеть сидеть, например, на занятии, да? И с другой стороны, обязательно ребенку должны быть родителям даны элементы такого поведения, при котором я должен отстаивать свою точку зрения. И я уже тоже неоднократно переводила в пример все эти жуткие вещи из нашей системы образования, когда ребенок боялся там попроситься в туалет, учительница рыкала на него, и в результате там ребенок намочил штаны, ребенок из элитной семьи, и он перерезал себе вены и так далее. То есть тогда, когда ребенок боится что-то спросить, тогда, когда он не может сказать «нет», к примеру, когда его заводят в туалет и говорят «делай вот это», то есть вот эта вот тонкая грань, так называемая золотая середина, обучить ребенку пониманию, умению оценивания ситуации и обеспечению собственной социальной безопасности. Затем сюда же, что входит вот в эту социальную безопасность, с кем можно дружить, с кем нельзя дружить, какие можно вступать отношения, какие нет. Вот, господа, у нас буквально недавно был прямой эфир, когда звонила женщина из одного из городов Свердловской области и задавала вопрос, можно или нельзя разрешать ребенку идти на дискотеку. И ведь здесь тоже, по сути дела, был вопрос, решаемый матерью социальной безопасности. То есть она считала, что если девочка будет взаимодействовать с теми людьми, которые находятся на дискотеке, она подвергнется какой-то опасности воздействия. И мы тогда говорили в программе, что нужно еще и ребенка обучить вот этому моменту, потому что мы же не можем запретить ему жить в этой жизни, но обучить его, с кем можно взаимодействовать, с кем нельзя, а с кем лучше вообще даже не разговаривать. Или там, если вы видите какие-то нехорошие события, или там что-то делают, там толпа идет людей плохо настроенных, каким образом надо себя вести? Вот сейчас события, например, в Москве на Манежной площади, кто, если внимательно смотрел, ведь там показывали, и репортеры говорили о том, что идет битва, а в то же самое время мило прохаживаются прохожие, и подходит к ОМОНовцу и говорит, а мне вот надо в соседний магазин, могу я или нет пройти? То есть люди настолько привыкают, что жизнь как в телевизоре, вы понимаете? То есть у людей нет даже элементарных представлений о том, что вообще-то вот здесь такие события происходят, и не надо лишний раз и ребенку надо объяснять, что есть такие вещи, куда, ну, нежелательно ходить и с людьми, с которыми взаимодействовать. И последнее, конечно, это психологическая безопасность. И здесь, господа, самое главное, что нужно ребенку дать понять, это то, что что бы с нами ни происходило, какие бы события с нами ни происходили, нужно всегда понимать, ценить и любить то, что есть у нас внутри. Ведь вы посмотрите, какие сегодня трагедии устраивают взрослые люди по поводу того, что какой запрос? С моим ребенком никто не играет. Я тоже приводила пример, когда девочку шестилетнюю я спрашиваю, так это проблема? Она говорит, нет, это не проблема, что со мной не играет, я книжки читаю. Я говорю, так а у кого проблема? Она говорит, это проблема у мамы. То есть мама ходит по воспитателям, мама треплет нервы ребенку, каждый раз спрашивая, с кем ты играла, с кем ты играла. А девочка сидит, читает книги, она, ну, более взрослая, чем ее сверстники, и выясняется, потом, когда я с воспитателем поговорила, выясняется, что когда девочке надо, она очень легко вступает в контакт, то есть она не играет просто потому, что, ну, вот у нее как бы своя жизнь. Но это не то, что изгой, и она сидит там в уголке. Эта девочка более взрослая, как бы по своей личностной структуре, и очень часто бывает такая ситуация, когда люди как раз сходят с ума по тому поводу, что с их ребенком никто не играет, а когда я начинаю спрашивать, скажите, пожалуйста, а как часто у вас бывают гости? Ну что вы, мы гостей не любим. А как часто вы ходите в гости? Ну что вы, нет, у меня муж предпочитает дома возле телевизора. То есть получается, что ребенок является кем? Слепком его родителей. То есть они сами являются такими закрытой как бы семейным таким сообществом. И, соответственно, ребенок такой же, он не хочет в структуре игры участвовать или не может устанавливать отношения, потому что родители, в свою очередь, не могут это делать. Но люди, почему-то себя не видя, они считают, что с ребенком надо что-то сделать, и вот они так и говорят, вот вы помогите, сделайте с ним что-нибудь, чтобы он сейчас был душа компании. Но так если вы привыкли жить одиноко, если вы не нуждаетесь как бы во взаимодействиях, почему ваш ребенок-то должен жить по-другому, если это ваш ребенок? И вот в последнее время я стала задавать такие вопросы. Этот ребенок ваш? Люди говорят, конечно. Я говорю, ну так если он ваш, он и должен быть таким, как вы. И люди говорят изумительную фразу «Я не хочу, чтобы он прожил мою жизнь и повторял мои ошибки». Но, господа, здесь одна хитрая вещь. Если вы хотите ребенка научить жить по-другому, обучитесь сами. Ребенок воспитывается, глядя на нас, ребенок воспитывается с примера, и поэтому надо начинать не с того, что ребенка таскать по группам лидерства и развития, а самому для себя понять, что вот, наверное, я вот все-таки не так живу, раз мой ребенок делает то же самое. Ну и заканчивая, мне бы очень хотелось сказать, что все виды психологической безопасности и все, что мы говорим ребенку, как надо жить, как надо себя вести, как надо реагировать на те или иные события, должны под собой иметь огромную основу. В любом случае ребенок должен понимать, что жизнь – это здорово. Вот если мы дадим ребенку понятие, что вне зависимости от того, как мы живем, есть у нас деньги или нет, больны ли мы или здоровы, но благо то, что есть жизнь, что мы дышим, что мы видим, что мы можем этот мир оценивать там через зрение, слух и так далее. Опять же, вот мы как-то говорили в программе, что не надо говорить ребенку, что вот ты каждую секунду можешь умереть. Не пугать его в том плане, но ведь это действительно, мы-то ведь как взрослые люди должны это понимать, но дать ребенку вот это понимание ценности жизни, что несмотря ни на что, классно, что ты есть, несмотря ни на что, да, сегодня вот у тебя что-то не получается, но завтра это может получиться, вот этот позитивный настрой, он во многом будет способствовать тому, что ребенок в этой жизни будет выбирать позитивные вещи, каких-то людей, которые не представляют опасности, какие-то события, где не должно быть. И ведь мы знаем таких людей, которые вот идут по жизни и, что называется, ни к чему плохому не прикасаются, хотя как бы особых усилий к этому не прикладывают. И мы в противоположность знаем других людей, на которых постоянно сыплются несчастья. Вот сейчас у меня несколько таких под наблюдением семей, где люди постоянно попадают в аварии, ребенок уже 3 раза был там и сям. Сейчас у нас в садике он упал в туалете, где все ходили в туалет, он упал, разорвал себе ухо и так далее. У родителей одно, второе, третье. То есть мы тоже знаем как бы вот эти вещи, когда есть люди, у которых постоянно, то есть они как бы собирают на себя все вот это, постоянно есть какие-то проблемы, он дружить начал не с тем, полюбил девочку не ту, работу нашел, его сократили, вот. Ну, наверное, у каждого из вас есть такие знакомые. Я в силу консультирования знаю этих людей гораздо больше. Тогда, когда действительно и как бы человек вот собирает просто на себя все, что можно негативное. И когда начинаешь с таким человеком работать и взаимодействовать, выясняется, что он и настроен так, что все плохо. Да вы что, Светлана Георгиевна, все гады, все обманывают, что надо беречься, что весь мир состоит из ужаса. Мама мне всегда говорила, смотри, там очень хорошо, потому что все обманщики, все только и думают для того, чтобы у тебя что-то забрать, украсть и так далее. То есть, фактически речь идет о том, что, опять же, мы с вами неоднократно говорили, жизнь не хороша и не плоха. Жизнь такова, какой мы себе ее представляем. То есть, если мы видим в этом мире красоту, то, естественно, это будет красота. Если мы видим, что все плохо, это будет плохо. Буквально недавно президент нашей страны, господин Медведев, отвечал на вопросы руководителей 3 крупнейших федеральных каналов телевидения. И один из руководителей канала задал вопрос, что вот зачем эти люди бились за Химкинский лес? Да что это такое? Там ведь грязь и мусор. Он говорит, они просто изображают, что они за лес бьют. Что там биться-то за что? Вы понимаете? Те люди, которые бьются за Химкинский лес, они видят лес. Этот человек в лесу видит грязь. Вот вам, пожалуйста. А лес может быть и грязный. Он сам по себе лес как есть, так и есть. И вот это понимание наше, что мы вкладываем в ребенка не просто правила, ходи на зеленый, не ходи на красный, а мировоззрение, которое позволит обезопасить или наоборот вляпываться, что называется, во все там проблемы и во все опасные вещи. Вот это самое главное, что мы должны как родители понимать и взаимодействовать таким образом с ребенком. И поэтому проблема безопасности жизни, Лариса Михайловна, это проблема как раз нашей передачи, которая является семейной.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, вы всех убедили, безусловно. И кроме того, вы просто вот вырывались в конце, особенно на духовный аспект, батюшка. Так что, пожалуйста, вам слово.
Ну что, начнем с народного: береженного Бога бережет. Поэтому не только какое-то недоверие нашего Бога должно существовать, но и помощь, соработничество Богу. Конечно, есть люди, которые скажут, ну вот Господь говорит нам, там, не пицитесь о том, что вы едите или что вы оденетесь, Господь вас питает, но тем не менее, знаете, даже при первом вот веке, там, втором веке, третьем веке, когда, может быть, самые были такие чистые отношения христиан, мы же видим, что христиане продолжают оставаться и хлебопашцами, и пастухами, и рыбаками, там, занимают какие-то общественные должности, и не оставляют их. То есть, само по себе Господь-то не говорит нам, уйдите от вообще любых видов социальной деятельности, занимайтесь только молитвой, а все остальное я буду делать за вас. Нет, то есть, взаимоотношения с Богом, они по-другому устроены. Бывает так, что Мы в наших семьях иной раз такие вот порядки наводим, которые нам удобнее всего, но при этом мы пытаемся как бы так создать такую базу методологическую, солидную на цитатах Священного Писания, забывая о том, что не цитатами Священного Писания церковь сильна, и, в общем-то, не само по себе Писание сначала появилось, сначала появилось мировоззрение, сначала появилось учение Христово, которое апостолы принесли своим ученикам, распространили, а потом уже это учение впоследствии, через несколько десятилетий, было записано в виде Евангелия, в виде посланий апостольских, в виде там, сообщений о начале исторической деятельности церкви. То есть поначалу все-таки была жизнь, поначалу все-таки была такая вот объемная какая-то такая структура мировоззрения, которую апостолы принесли своим ученикам. Они учили учеников для того, чтобы они не отклонялись именно от этой линии мировоззрения. И вот мы сейчас являемся обладателями вот этих вот как бы векторов этого учения, по ним мы воссоздаем жизнь, поэтому взять одну в пику другому мы не можем, нужно воспринимать все полностью, весь объем. Поэтому, конечно же, с одной стороны говорится «не пицитесь», с другой стороны Господь наш Иисус Христос, говоря о молитве в пост, учит «не будьте как фарисеи». Наденьте новую одежду, помажьте волосы маслом, то есть примите вид праздничный. Даже здесь вот все-таки Господь говорит о каком-то внешнем виде, соответствующем посту. Не являйтесь кислыми, не являйтесь такими как бы скорбными для того, чтобы показать, как вам этот пост трудно нести, как вы вот его трудно несете и как вы благочестие свое сохраняете во время несения этого поста. Вот. Ну и точно то же самое наши функции по отношению к нашим ближним, нашим родителям, нашим супругам и нашим детям. Давайте дадим себе отчет, что изменяется общество, изменяется тот мир, в котором мы живем. Изменяется уровень ответственности наш лично и тот уровень ответственности, который когда-то несли и сейчас несут государственные структуры. Обратите внимание, что вот эта ответственность, она снижается с каждым годом. Это общее такое направление, и, в общем-то, мы, избирая президентов, избирая законодательные органы, в общем-то, может быть, даже не отдавая себе отчета, мы голосуем именно за эту самую линию. Может быть, нам, конечно, этого не хочется, так вот, чисто сознательно хочется, чтобы было больше порядка, было больше чистоты, но реально получается, что государственные органы несколько лет назад или даже десятилетия назад, или два десятилетия назад, они продекларировали эту самую цель, и они от этой цели не отступают до сих пор. Постепенно, то быстрее, там, то медленнее, при разных руководителях по-разному, то есть они разные педагоги все-таки. Одни более примиряются к нашему уровню сознания, другие менее примиряются к нашему уровню сознания. Это вот те, кто более примиряются, не более медленно все эти проводят мероприятия в жизни, но тем не менее они их проводят. Вот уже школа не несет ответственности за воспитательную работу. Понимаете, хотя кому бы это нести-то? А воспитательная работа, она уже переложена на кого? На семью, то есть тот объем воспитательной работы, который когда-то несла школа, он куда поместился? Он же никуда не поместился, он делся именно в семью. Если мы этого не осознаем, значит, получается, что мы доверяем воспитательную работу кому-то помимо школы и семьи. Кому? Телевизору, улице и всему остальному прочему. Поэтому вот здесь как раз-таки важно вспомнить, да будет с вами любовь. Вот этот вот самый лозунг нашей передачи, конечно, имеет непосредственное отношение к этому вот нашему жительству. Ответственность за какие-то правонарушения, правопорядок тоже в большей степени возлагается на нас не случайно. И детям преподается тот предмет, о котором сказала Светлана Георгиевна, ОБЖ, основа безопасности жизни. То есть человек должен нести повышенную ответственность за свою жизнь, за последствия своих поступков, за последствиями, не знаю, там, техногенных катастроф и каких-то совершенно стихийных каких-то происшествий, стихийных случаев. Все это, прежде всего, лежит на нас. Как мы к этому готовы? Вот Светлана Георгиевна упомянула о событиях на Манежной площади, недавно прошедших в Москве. Я остановлюсь на них чуть поподробнее. Вот противостояние на Манежной площади, там, назовем условно, конечно, гости с юга, там, жители севера. Вот, что является объединяющим моментом северян вот этом противостоянии их с властью? Если мы рассмотрим их позицию, то увидим, что их объединяет прежде всего негатив, возмущение, негативная реакция психики, негативная реакция там, не знаю, эмоциональной сферы. А само-то по себе негатив – это даже не сила, это слабость. Ну, не будет этого негатива, и получается, исчезает то, что их объединяло. Позитива нету, каков конструктив позиции этих северян? Собственно говоря, это вот и есть главный вопрос о том, что же является самым главным-то вот объединяющим моментом. У нас этого момента-то нету. У нас нет позитива, который из нас делает сознательное какое-то такое вот общество, сознательное какое-то социальное образование. Мы не объединяемся любовью, в лучшем случае там памятью там, о погибшем товарище. Да, но насколько это будет прочно? Да, вот эта вспышка была, но дальше, чтобы эта вспышка привела к чему-то позитивному, нужен конструктив этой позиции. Откуда возьмется этот конструктив позиции? Вот получается, что в конечном итоге безопасность нас как общества, нас как народа, она находится под таким вот большим сомнением. Большой вопрос возникает, когда мы говорим здесь. И вот эта вот большая безопасность, она, конечно, раскладывается из малой безопасности. Безопасность о своем внутреннем мире, насколько я допускаю во свой внутренний мир, там вот то, что является для меня вредным. Насколько вот это вредное я считаю для себя приемлемым или даже полезным. Насколько мой внутренний мир вот допускает внутрь те вот поступки моих друзей, которые общество должно считать, ну, непозволительными, по крайней мере, предосудительными. Ведь само наше поведение, особенно вот фанатов, допустим, оно ставит у многих такую позицию сомнения, насколько они являются выразителями интересов всего там народа, насколько они являются выразителями интересов всех людей. Потому что, собственно говоря, с людьми, которые ведут себя асоциально, даже вне, за пределами, допустим, противостояния, там на Манежной площади, пусть это будут там обычные игры, обычные там вот состязания, футбольные там чемпионаты или хоккейные там, люди, которые ведут себя именно вот таким вот образом, вызывающим, нарушающим даже нормы общепринятые, насколько можно близко с этими людьми, я не знаю, там, союзничать? Очень большой вопрос. Вот и поэтому, собственно говоря, вновь я повторю такой вот лозунг, неоднократно звучащий в наших программах: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Конечно, хорошо, если утопающий имеет в руках, по крайней мере, там вот направление, куда спасаться, по направлению к какому берегу плыть. И хорошо, если бы этот берег был как раз-таки в том же месте, где находится самый главный лозунг нашей передачи «Да будет с вами любовь».
Спасибо, дорогие друзья. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». И тема, которую сегодня рассматривали отец Александр Рыков и Светлана Георгиевна Шабас, формулировалась так: «Проблема безопасности жизни». И вот с точки зрения психолога, с точки зрения священника, мы услышали очень важные для нас вещи. Дорогие друзья, на прощание еще раз хотелось бы поздравить вас от лица всех нас, участников этой передачи, отца Александра Рыкова, Светланы Георгиевны Шабас и журналиста Ларисы Ларионова. Мы все поздравляем вас горячо с праздником Рождества Христова. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Рождества Твоего да пребудет со всеми нами.